Глава четвертая. Одиноко ковыляя в этой снежной ночной круговерти, Тимошкин с особой силой почувствовал, что Щербак – его самая большая утрата сегодня. Еще недавно, едва только утих бой, ему казалось, что страшное уже позади. Хотя их и осталось всего трое, но среди них был Щербак, как всегда молчаливый, строгий, решительный. Он смотрел, он вел, он думал за всех. Теперь же Тимошкин оказался один, ни Здобудьки, ни славного, хорошего Ивана. Блещинский же не был нужен ему, ушел, и боец не жалел о том. И все же он шел по следу писаря. Шел, так как знал, что тот хитер и всегда найдет выход из всякой беды. К тому же на сумке у Блещинского был компас. Следы едва проступали из-под снега и вели через огромное поле. Пересекли заснеженный проселок, едва заметный возле телефонных столбов с гудящими на ветру проводами. Затем, задыхаясь, Тимошкин перешел небольшой пригорок, миновал несколько соломенных скирд и снова поплелся полем. Ветер ослабевал, снежинки понемногу редели, казалось, метель утихала. Стали заметны одинокие деревья, кое-где в поле проглянули полоски виноградников с натыканными для лозы колышками. Какие-то строения он обошел издали, так вели осторожные шаги Блещинского. И все это время его не покидали мысли о Щербаке. Месяц назад возле Дунайской переправы погиб заместитель командира батальона капитан Батов. Хоть и не принято о покойнике думать плохо, но он действительно был чрезмерно криклив и не всегда справедлив, этот офицер. Однажды, еще в Трансильвании, батальон задержали две немецкие самоходки, замаскированные на окраине деревни. Не жалея снарядов прямой наводкой, они с полчаса расстреливали нашу пехоту. До деревни было километра полтора. Подбить самоходки из 45-ок нечего было и думать. А другой артиллерии вблизи не было. Роты залегли за насыпью вдоль железной дороги. Наступление приостановилось. Ждали, что решат командиры. И тогда Батов вызвал взводного, лейтенанта Пищука, и приказал ему на рысях выскочить с пушкой из-за насыпи, подъехать к груше, одиноко стоявшей в поле как раз посередине между деревней и дорогой, и прямой наводкой расстрелять самоходки. Пищук был молод и неопытен. Спорить с начальством не умел, козырнул и побежал к пушкам. Когда он объявил расчету задачу, бойцы повесили носы. Глянув в поле, каждый из них понял, что жить осталось недолго. Легко было Батову приказывать расстрелять самоходки. А как сделать это, если до груши добрых 800 метров? Попробуй доберись до нее под прицелом двух самоходок. Лейтенант объявил приказ и по настроению бойцов понял, что надеяться на успех нечего. И тогда Иван Щербак скинул шинель, подхватил автомат, взял у Киклидзе противотанковую гранату и полез в трубу под насыпь. На той стороне, по канаве, он прошмыгнул к борозде в пахоте и по ней торопливо пополз к деревне. Весь батальон следил из-за насыпи за этой отчаянной вылазкой. Щербак полз долго, почти не останавливаясь и не отдыхая. Из деревни, к счастью, его не заметили, самоходки изредка били по насыпи, а его не трогали. Хорошо еще, что немецкой пехоты в деревне не оказалось, и он, добравшись до околицы, скрылся за белыми, увешанными связками красного перца домами. Какое-то время Иван не подавал признаков жизни. Самоходки изредка били по дороге, ранили командира 6-й роты, одного связиста. Хлопцы начали было уже думать, что пропал их щербак, как в деревне вдруг громыхнуло, и над домами заклубился дым. Одна самоходка загорелась, а другая, почуяв опасность, взревела мотором и подалась прочь. Бойцы выскочили на дорогу и напрямик через поле бросились к строениям. Сорокопятчики прицепили к передкам пушки и тоже понеслись туда. Подкатили они огородами к небольшому садику, где дымилась самоходка, и видят, на погребке, в котором венгры держат вино, сидит щербак, перевязывает себе руку и ругает немца, который, удирая на самоходке, все же царапнул его пулей. Вот такой был щербак. О прежней жизни его Тимошкин знал мало. Щербак не любил говорить о себе, больше молчал, дослушал других. А поговорить в расчете были мастера. Каждый старался рассказать что-нибудь, и все при этом обращались к наводчику. Слушатель из него был отменный. Делает что-нибудь или сидит на станине, курит, и с привычной серьезностью слушает того, другого или всех сразу. Может, еще и за эту способность терпеливо выслушивать их батарейцы уважали наводчика. Из его прошлого было известно, что парень, он городской, учился на фрезеровщика, имел 4-й разряд и очень дорожил этой специальностью. В начале войны он ушел в армию вместе со старшим братом, который погиб в первом же бою. Возможно, именно по этой причине Щербак стал не по годам строг, редко смеялся и относился ко всем с неюношеской серьезностью. Он не очень любил книжную науку, окончил всего 6 классов, но в работе и в людях разбирался неплохо. Если он копал огневую, то никто рядом с ним не хитрил, не волынил, все заражались его трудолюбием. А если кто и начинал подлениваться, то Иван подзывал его и говорил: «Подпрягайся, полечу тебя лодыря. Я выбрасывать, а ты подбирать». Тут уже лентяю приходилось попотеть. И вот как-то нелепо Тимошкин потерял его. Невозможно было подумать, что он погиб. Скорее всего, пошел другой дорогой, но боец не мог примириться с тем, что друга не будет рядом. Через каждые 5 минут он оглядывался, прислушивался, думал. А вдруг где-нибудь покажется в темени крутоплечья фигура Ивана? Тимошкин уже начал жалеть, что послушался Блещинского и не пошел по следу Щербака. Может быть, отыскал бы его. Правда, след быстро занесло снегом, а в то время, когда он еще был виден, теплилась надежда, что Иван скоро вернется. Снег все редел, редел и незаметно совсем перестал сыпать. На заснеженной земле стало очень светло. Во все стороны широко раскинулся спокойный зимний простор, словно на показ выставив в ночи все черные пятна земли, бурьян, виноградники, одинокие силуэты деревьев. И только даль на горизонте под темным нависшим небом терялась во мраке. Мороз крепчал, ветер рвал полы шинели, и колени мерзли от стужи. Лица своего Тимошкин, кажется, не чувствовал. Может быть, отморозил щеки, здоровую руку прятал за пазуху, раненая же застыла и мучительно ныла. Следы шагов Блещинского стали заметнее. Они привели бойца к какому-то земляному валу, белевшему на равнине невысокой крутой хребтовиной. Блещинский, как это видно было по следам, взобрался на вал, очевидно, осмотрелся и уже потом, спустившись, пошел вдоль него. Тимошкин на вал не полез, а тихо побрел в ту сторону, куда повернул земляк. Он шел, пока вдалеке не появились деревья. Там была дорога. Опасаясь попасть в беду, Тимошкин приготовил автомат и не спеша вышел из завала, который тут обрывался. Кругом было тихо. Глубокая зимняя ночь белесой пеленой укрывала землю. Возле дороги в канаве лежал на боку перевернутый автомобиль. Какой-то груз густыми пятнами чернел на снегу рядом. Ничего подозрительного там, кажется, не было, и боец, осторожно поглядывая вокруг, двинулся к дороге. Он уже подходил к автомобилю, как вдруг ему показалось, что там кто-то есть. Тимошкин остановился, всмотрелся. Действительно, из-за машины торчал короткий ствол автомата. Но вот ствол дрогнул, опустился, и на снег ступил человек, который потом злобно плюнул и закинул за плечо автомат. Это был, разумеется, Блещинский. «Ну что, дождался? Так где же дружок твой?» Тимошкин уже не думал догнать его, увидеть снова, но одиночество, пожалуй, хуже врага. И боец в тот момент невольно обрадовался, хотя и никудышный он человек, его земляк, но, казалось, вдвоем будет легче. Тимошкин не ответил ему, о чем было говорить, и Блещинский, очевидно, понял это как молчаливое признание им своей ошибки. «Слушал бы меня, а то уперся», — сказал он, выйдя из машины. И тут Тимошкин увидел возле кабины труп в длиннополой шинели. Писарь нагнулся, деловито ухватился за ногу убитого и начал стягивать валенок. Второй, уже снятый валенок, стоял рядом, и ветер шевелил брошенную на снегу портянку. «Примерз, что ли?» — говорил Блещинский. «А ну, помоги, что обходишь?» Тимошкин остановился поодаль. «И не противно тебе?» — сказал он. Валенок, наверное, сидел туго. Труп волоком тянулся по земле, шинель на нем подворачивалась. Блещинский уперся в него сапогом. «Ну уж, сказал, противно. На войне ничто не противно. Ноги морозить лучше». Наконец, едва не упав, он сорвал с ноги валенок, присел на ящик, снял свои кирзовые сапоги и быстро переобулся. Валенки действительно были хорошие, с обшитыми кожей носками и кожаными подошвами. Блещинский довольно притопнул ими и запахнул полы шинели. «Валеночки первый сорт. Спасибо покойнику. Теперь ноги как печки будут, понимаешь?» На дороге никого не было. Они перешли ее и снова направились вдоль точно такого же, как прежний, вала. Блещинский, как обычно, держался уверенно, что-то пожевал из бумажки, потом остановился, вынул из-за пазухи немецкую, обшитую войлоком флягу, и отвинтил пробку. «Видишь, ром, наверное, французский». Он коротко хихикнул. «In vino veritas, понимаешь? Да где тебе понять? Истина в вине, запомни». Потом, запрокинув голову, немного отпил, вытер ладонью губы и, завинчивая флягу, сказал: «Вот хорошо, враз селезенка потеплела. Тебе дать? На, глотни, только немного». Тимошкин нерешительно взял, отвернул пробку и, поднеся губам настывшее горлышко, глотнул раза два. Особого наслаждения он не испытал, но ароматная жидкость действительно жаром опалила в груди, сразу стало теплее. Боец отдал фляжку и, чувствуя, как прилив какого-то нового, непривычного чувства наполняет его, зашагал рядом. Ему вдруг с особенной силой стало тоскливо от того, что в такой беде он впервые остался без друга. «Эх, Ваня, Ваня!» — шептал он, оглядываясь, но сзади никого не было. Ваня, видимо, исчез навсегда. Блещинский широко шагал в новых валенках. Тимошкину было трудновато угнаться за ним, но он, как мог, старался больше не отставать. Разговаривать ему не хотелось, два горячих глотка как-то совсем расслабили бойца. Блещинский, наоборот, сразу оживился и на ходу вплотную приблизился к земляку.
«Чего такой кислый, а? Что, дружок пропал? Плюнь ты! Какой может быть друг на войне? На день-два, потом все равно разлука. Кто в Могилевскую губернию, кто в госпиталь, понимаешь?»
Тимошкин молчал. Он знал, что Блещинскому не понять его переживаний. Да боец и не нуждался в этом.
«А вообще ты дурень, меня бы держался. Я бы тебе не дал пропасть. Что думаешь, силы мало? Думаешь, какой-то там писарь. Как бы не так, понимаешь? У меня власти не меньше, чем было у майора Андреева. Недавно вот в артмастерской ездовой выбыл. Шепнул бы Борьке Павловичу из строевой части. Сразу переписал бы тебя. И концы в воду. Небось, не тащился б теперь черт знает где, понимаешь?»
Тимошкин неприязненно огрызнулся. «Почему же ты тащишься? Умник такой!»
«Я — это дело случая. Понимаешь? Что я не соображаю? Думаешь, ради какой-то медали на глупость пойду? Дудки! Плевал я на медаль. Мне жизнь дороже медали. И если бы не случай, я теперь был далеко был и немцам не дался бы.
Что ж тебя удержало?»
«Что-что?» Гриценку, ординарца Андреева, позавчера подстрелили. Понимаешь, и надо же было ему, дураку, налететь на пулю. Так майор Андреев утром заходит в землянку, говорит: «Пойдем проветримся, а то ты тут дымом провонял». «Ну что, думаю, пойду. Надо же и мне иногда в войсках показаться. Может, и за полдня ничего и не случится. Пошли в третий батальон». И вот тебе на, как раз прорыв. Майору две пули в живот и взятки гладкие. А я влип. Вот так, понимаешь?